Итак, если до 7 лет ребенку сумели заложить основания веры, причем такие основания, которые приучают ребенка правильно рассуждать о себе, о своем поведении, о своих проступках, уже замечать какие-то явные свои грехи и не просто их формально записывать на листочек и приходить прочитывать, а должен уже получить опыт каяться, опыт раскаяния в этих грехах. Этот опыт должны передать родители ребенку. Если маленький ребенок еще не может иметь покаяние, потому что и до 7 лет и не спрашивает церковь это покаяние, то изображать внешним действием это раскаяние ребенок уже должен быть научен этому. Внешняя форма этого раскаяния заключается у взрослого христианина в том, что он не только признает грех, но он и что-то делает хотя бы для того, чтобы этот грех загладить. В жизни это реальный поступок, противоположный тому неправильному поступку, греху. Обидел – подойди, извинись. Взял что-то чужое – подойди, верни. Расстроил чем-то человека – пойди его успокой. Обманул – дай обещание впредь это так не делать. Вот этот навык, этот опыт практически должен быть ребенку внедрен до 7 лет. Причем, когда родители хотят научить ребенка действительному покаянию, то до 7 лет, раньше еще, нужно находить время в конце дня, когда родители наблюдали за ребенком. Это может быть день отдыха, когда они не работают, или летний день, когда в отпуске, или какой-то другой день, когда, например, мама видит ребенка в течение дня, замечает его проступки, по ходу дня подсказывает ему о них. А к вечеру должна не забыть об этом, а вместе с ребенком пойти выполнять вечерние правила. Вечернее правило у ребенка должно быть другим, в отличие от родительского, взрослого правила. И вот на этом вечернем правиле, которое для ребенка, мама должна напомнить ребенку о тех грехах, которые он совершил днем. И ребенок должен осознать, признать эти грехи, и потом вместе с мамой сделать, или папой, с родителем сделать поклоны. Поклоны хотя бы в отношении каждого такого греха, который вспомнился за день. С такими примерно словами: «Господи, прости нас грешных за то-то, то-то и то-то». То есть здесь родитель может разделять этот грех ребенка и на себя тоже как бы его распространяя. Или ребенку предлагать сказать: «Господи, прости меня грешного, я сделал вот то-то и то-то». Пусть это делается пока по подсказке родителей, но сказав вот это, после этого нужно сделать вместе земной поклон, потом встать, потом опять следующий грех назвать, опять попытаться хотя бы как-то сказать с каким-то переживанием: «Господи, прости меня грешного». При этом настроение родителя, стоящего рядом, должно быть очень искренним. Родитель только тогда будет искренне вместе с ребенком каяться и своим покаянием покрыть недостаток покаяние в ребенке, потому что в 6 лет еще оно не может быть достаточным, это покаяние, еще рассудок не совсем работает, еще душа не совсем развита. Родитель должен своим покаянием покрывать вот этот грех ребенка. И ребенок очень чувствителен в этом возрасте, и он может воспринимать каким-то особым внутренним чувством вот это переживание родительское. Это нельзя делать формально, нельзя делать на бегу, на ходу. Нужно откладывать все дела, перекладывать на второго родителя, если он есть. Если есть бабушка и дедушка, их просить там подстраховать в каких-то других вопросах. Но этому моменту уделять особое внимание. Нужны регулярные уроки, вечерние вот эти уроки. И это пусть и будет то правило для ребенка. Воспоминания грехов за день, сожаление о них, рассмотрение их или убеждение в том, что это грех, а потом еще и поклоны. Вполне достаточно будет правило для ребенка. Если он научился читать или по памяти еще несколько молитв хотя бы знает, предначинательных, это тоже можно прочитать. Но это чтение, оно может не задеть совершенно душу ребенка. А вот признание греха и раскаяние в грехе, оно может задеть душу ребенка. Ко мне привезли однажды крестника одного моего, одного крестника, потому что родители куда-то поехали далеко, решили на меня его спихнуть. Я подумал, что отказываться неудобно. Надо взять. Значит, ко мне в деревню его привезли. А нет, я его еще вез из города, и он по дороге там чуть дверь не открыл в машине. Я уже понял, кого я везу. Вот. А когда приехали, значит, он показал, какой он есть. Мне это было очень важно. Значит, там был еще еще племянник мой, и вот они с ним такую дурь там устроили. Это на улице, это двор деревенского дома, поэтому особо было не страшно, машины там не ездили, посторонние люди не ходили. Самое такое простенькое, что они делали, это они на весь голос запели песню, выходила на берег Катюша, ни с того ни с сего. Я им работу дал поливать грядки, думаю, чем-то надо занять. И вот они поливали грядки, от тоски, видимо, запели. Так громко, что я думал, интересно, такого концерта я на нашей глухой улице еще не слышал. В общем, а так они пытались бегать, дурить, орать, скакать, везде лазить. Я первый день, думаю, я буду наблюдать, смотреть вообще, что это такое. Что в нем вообще происходит? Я же его так не видел, близко не знал. И вот когда это было без тормозов, это было что-то жуткое. Я вот только одного боялся, что они куда-нибудь залезут, что-нибудь себе свихнут или сломают, или еще что-нибудь. Вот от этого Господь помиловал, но я ждал, чем же это все закончится. Все, когда-то есть этому конец-то или нет. И вот они дурили-дурили, бегали-бегали, скакали-скакали. Наконец, там у брата на этом же участке стоит сруб такой. Стоял деревянный сруб, ну, конкретно скажу, для туалета, небольшого размера, метр на метр. Но это были бревна, срубленные и сложенные, высотой 2 метра. И вот он, вот этот крестник, когда они друг от друга прятались, он умудрился туда залезть. Залезть туда, потому что рядом было на что взобраться, и он туда заскочил и туда спрыгнул. Двухметровая высота, ему лет было. Ну, лет, наверное, 8. Но уже не маленький. Не совсем младенец. И вот когда он туда провалился, его долго искали, не могли найти. Наконец, племянник его нашел. Тот, значит, раз нашел, надо вылезать. Пробует вылезать, бревна скользкие, он вылезти не может. Срывается, значит, падает туда. И уже у него появилось такое волнение, переживание. Глухие, представляете, глухие стены, только небо видно. И вылезти не может. Он это тому говорит, зови, говорит, там кого-нибудь, чтобы меня выручали. Ну, конечно, я там рядом оказался. Мне надо было идти. Я подхожу, ага, там, там. Я говорю, ну, все, думаю, попал, голубчик. Сейчас мы тебе устроим. Я залезаю туда через верх, смотрю на него. Ты что тут, говорю? Он говорит, я сюда спрятался. Ну, я говорю, вылезай. Он говорит, не могу. Ну, давай руку, говорю. За руку зацепился, тяну, тяну его, сам не тяну. Он лезет, 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 раз, сорвался. Я говорю, что, не можешь? Не могу. Я говорю, давай я тебе еще пробую, помогу. Опять руку протягиваю, изображаю, что тяну, тяну, но сам не тяну. Он опять срывает, сил-то нет. И так раз 5-6 пробовали, смотрю, у него физиономия меняется постепенно. Я говорю, все, я пошел сейчас просить еду тебе. Тут тебя покормим. Потому что, говорю, я не знаю, как тебя достать. Он, лестницу принесите. Он же умный, уже говорю, у меня лестниц нет. У меня нет ни одной лестницы. Я говорю, не знаю, что делать. Я пошел за едой. Он там сел и взгрустнул. Взгрустнул. Я говорю, слушай, тебе подушку, наверное, сразу тоже принести. Он решил заплакать. Ну, мальчишка еще. Он воспринял это все всерьез, решил заплакать. Я уж чувствую перебор вроде бы. Я говорю, ну что делать-то? Он говорит, ну вылезать. Я говорю, да как вылезать? Ты сиди уж теперь здесь, родители через неделю приедут. Там как-нибудь, говорю, достанем тебя все вместе. Я, видишь, не могу. И, в общем, вот день у него, вот этот активный день, закончился вот таким вот образом, таким потрясением для него. Но Господь, явно как-то Господь вот помог. И потом, когда я его все-таки вытащил оттуда, я говорю, пойдем. Заходим домой. Я говорю, вот называй грехи, который ты сегодня сделал. А его родители учили называть грехи, ну, то есть вспоминать грехи. И он ничего не может назвать. Ничего не может назвать. Потому что вот до такой степени у Мишка там вот так вот бесы запудрили, ничего не может назвать. Я говорю, ну, хорошо, ты давай сейчас поклоны хотя бы делай, начинай тогда. Ну, сколько сможешь. А я тебе попробую написать, что я за тобой заметил вот за этот день. И там вот посмотрим, действительно были у тебя такие грехи или нет. И вот пока он несколько минут поклоны делал, я ему грехов 30 примерно написал, которые я заметил за ним. Вот, ну все, говорю, давай подходи сюда, я тебе грехи твои сейчас буду читать. Если, говорю, точно признаешь, тут же говори «да» и кайся. И он у меня после 30-го так дышал тяжело. так тяжело дышал. Ну, это он или изображал какое-то свое покаяние, или правду он стал переживать. Видите, поклоны поделал, остановился, уже понял, это в тюрьме побывал там и прочее. Вот. Я говорю, ну давай вот так. Вот признаешь, если каешься, то завтра хотя бы давай за собой следи, чтобы вот этого не было. И так больше себя не веди. Ну, ему было крайне тяжело. Он попал ко мне в еще большую тюрьму, чем вот в этот сруб попал. Потому что теперь 7 дней, пока не приехали родители, он вынужден был за собой следить. Единственное, что он меня выпрашивал, ну давай поиграем во что-нибудь. Ну давай хоть во что-нибудь поиграем. Но пришлось и в футбол с ним поиграть, и еще во что-то. То есть дети не могут сами себя занимать. Если он ребенок по природе своей очень непослушный, такой подвижный, импульсивный, он не может ничего делать вот в спокойном таком виде, у него энергичность, ему все куда-то надо. Но в этом и опасность для ребенка, потому что вся жизнь его вот такая примерно будет. Он будет импульсивно, энергично влезать в своем возрасте, в определенном, в свои определенные искушения, выход из которых может оказаться не таким простым, как из этого сруба. Заложенное не может не проявиться. Остается только задача родительская в том, чтобы то, что заложено, по возможности хотя бы как-то связывать, то есть обнаруживая, как-то связывать и убеждать ребенка постоянно, применяя разные формы и словесные, и форму наказаний, к тому, чтобы он сознательно включился в борьбу вот с этим. Только возбуждение сознания ребенка на личную борьбу, только это может помочь в таком возрасте. Если сознание ребенка не включится в борьбу со страстями своими, ну то никто не победит уже за него. За него никто не победит. Ничьи молитвы, ничьи акафисты, ничьи каноны, насильно причащать его тем более невозможно, потому что Господь насильно не действует на душу человека, и после причастия в таком случае бывает только обострение. Обострение страстей их несет еще больше, еще хуже. То есть нам надо бы до 7 лет внедрить как-то детям основные понятия веры и первый навык покаяния им передать. Первый опыт замечать свои грехи, сожалеть о них, хотя бы каяться, хотя бы тем, что делать поклоны. И самое ценное — включить сознание ребенка в личную борьбу со своими грехами. Для этого несколько раз советовали родителям составить список грехов своих детей. То есть этот список, он за пару месяцев он может вырасти достаточно большим. Если так родители вот на ходу сзади ничего не увидели или мало видят своих детей, то если понаблюдать в течение месяца, то может составить список типичных грехов своего ребенка. И когда ему нужно готовиться к исповеди, хотя бы раз в неделю в любом случае, по этому списку надо его проверять. Буквально проходить по порядку все примеры и спрашивать, было или не было. Если ребенок вспоминать будет и признавать, вот тут значит ставить там галочку или еще что-то, чтобы у него список грехов был. То есть надо ему иметь этот список для того, чтобы в нем каяться дома. Не на исповеди, дома каяться с осознанием греха, с сожалением о грехе, с переживанием о том, что этими грехами он отторгает от себя Бога. И, естественно, ничего не мешает злым духам начать его вводить туда, сюда и хоть куда. И ввергать в разные беды, и в том числе рано или поздно увести в ад. Вот это все нужно ребенку напоминать до тех пор, пока еще ум восприимчив, пока ребенок еще способен доверять своим родителям, пока он еще может как-то слово родительское использовать, применять в жизни, не отторгать его. Вот это очень важно в определенном возрасте.